Перед ней стоял ангел без пола и без возраста и почти без плоти, живая одним духом. Но каков был этот дух, Анна Федоровна знала преотлично. Зажимая в руке новенькую книжку, дух произнес: «Какая глупость написана в этих воспоминаниях! Кто мне их подсунул? В 16-м году мы еще жили с отцом в Париже. Я была девчонка. Диадему Каспари мне подарил в 22-м. Я тогда была за ним замужем. А проиграла я ее в 24-м в Тифлисе. И никакого Каспари уже тогда не было. Я была уже с Михаилом. Он был великий музыкант». Она хихикнула тонко и многозначительно. И Анна Федоровна поежилась, потому что дальше шла обыкновенная площадная лексика. И матери доставляло удовольствие именно это поеживание. «А вот вы...» Он никого толком не мог. Мур нежно засмеялась. С Хиракой у него обстояло из рук вон плохо. Там, в Тифлисе, я проиграла эту диадему в карты, а портрет, который Бакст писал, там диадема совершенно другая. Какая-то ерунда, театральный реквизит. Это была лучшая страница ее воспоминаний, ее знаменитые любовники. Имя им было «Легион». Немало бумаги было измарано в честь ее бледных локонов и неизреченных тайн души лучшими перьями. А по ее портретам, хранящимся в музеях и частных собраниях, можно было бы изучать художественные течения начала века. Тайна в ней, должно быть, действительно была. Не одни только любовники млели над ней. Анна Федоровна, единственная дочь Мур, дитя ее редкой добродетельной причуды, всю жизнь билась над этой загадкой. Отчего ей была дана власть над отцом, младшими сестрами, мужчинами и женщинами, и даже над теми неопределенными существами, находящимися в узком и мучительном зазоре между полами? Кроме обыкновенных мужчин с самыми простодушными намерениями, в нее постоянно влюблялись феминизированные гомосексуалисты, избившиеся со скучной железной дороги решительные лесбиянки? Ответа на этот вопрос Анна Федоровна найти не могла, но, подчиняясь неведомой силе, неслась выполнять очередную материнскую прихоть. А Мур, как беременной женщине, постоянно хотелось чего-то неизвестного, неопределенного. Словом, поди туда незнамо куда и принеси то незнамо что. Люди, оказывавшие хоть какое-то сопротивление ее нечеловеческому обаянию, просто исчезали из виду. Давно всеми забытый муж Анны Федоровны, муж внучки Кати и вся родня последнего мужа Мур, их как бы и не было. «У тебя кофе?» Положив лживый томик перед Анной Федоровной, повела тонким носом Мур. Пахло приятно, но ей всегда хотелось чего-то другого. «Я бы выпила чашечку шоколада». «Какао?» Анна Федоровна с готовностью встала из-за стола, не успев даже посожалеть о неудавшемся мелком празднике. «Почему какао? Это гадость какая-то, ваше какао! Неужели нельзя просто чашечку шоколада?» «Кажется, шоколада нет». Не было в доме шоколада. То есть был, конечно, горы шоколадных конфет в огромных коробках, преподнесенных пациентами. Но ни порошка, ни плиточного шоколада не было. «Пошли Катю или Леночку. Как это, чтобы в доме не было шоколаду?» — возмутилась Мур. «Сейчас 4 часа утра», — попыталась защититься Анна Федоровна. Но тут же всплеснула руками. «Есть же! Господи, есть!» Она вытащила из буфета непочатую коробку, торопливо вспорола хрусткий целлофан, высыпала горсть конфет и столовым ножом стала отделять толстенькие подошвы конфет от никчемной начинки –